Уж на что ж, молотка, лучше нашей простой песни? Ты не хай, наша песня такая сердечная, что и нигде ты другой такой не сыщешь. И то правда, отвечала Настя. Только вот и это-то так любо сердцу, что вы-то поете. Я, дочка моя, старый человек. Моя одна нога здесь, а другая в домовину свесилась. У меня мои песни, а у молодости свои. Ты вот, бог даст, вернешься здоровая, того гляди, какую заведешь песню веселую да голосистую. Ой, уж где мне? Погоди-ка, я еще приеду, послушаю. Нет, уж я свои песни все спела. И мне не споешь. Настя засмеялась и сказала: «Шутник вы, Сила Иванович. Что ж, споешь?» «Спою, спою», — отвечала Настя скороговоркой и, вздохнув, проговорила: «Вот кабы вы лет 7 назад приезжали, так я бы вам напела песен. А теперь где уж мне петь? В те-то поры я одна была, птичка вольная. Худо ли, хорошо ли, а все одна. И с радости поешь, бывало, и с горя тоже. Уйдешь, затянешь песню, да в ней все свое горе и выплачешь. А у тебя много было горя, Настя? Да, а то разве без горя нечто проживешь, Сила Иванович? Все было на моем веку-то». Как пошла тут Настя рассказывать свою жизнь, так всю ее по ниточке перебрала. Все рассказала Силе Ивановичу до самого того дня, как привезли ее к нему в дом. Старик слушал с большим вниманием и участием. «Что ж, ты любила, что ли, того Григория-то садовника?» — спросил Крылышкин, когда Настя окончила свой рассказ. «Нет», — отвечала, подумав, Настя.
«Так только, он был такой ласковый до меня, да угодливый».
«Ну, а он тебя любил? Бог его знает. Может, ты кого другого любила?» — спросил опять, помолчав, старик. «Нет. Может, теперь любишь?»
Настя отрицательно качнула головой и сказала: «Нет, мне только все грустно».
«Чего ж тебе грустно?»
«Да так грустно, словно чего-то у меня нет, словно что-то у меня отняли. Грустно, да и только. Вылечите вы меня от этой грусти».
Старик посмотрел на Настю, встал, погладил ее по голове и пошел спать на свою железную кровать, а Настя пошла в свою комнату. Долго не спала Настя. Все ей было грустно, и старик два раза поднимался на локоть и взглядывал на свои огромные серебряные часы, висевшие над его изголовьем на коричневом бисерном шнурочке с белыми незабудочками. Пришла ему на память и старость, и молодость, и люди добрые, и обычаи строгие, и если бы кто-нибудь заглянул в эту пору в душу Силы Ивановича, то не сказал бы, глядя на него, что все старые люди нерассудливы, будто сами молодые не бывали. Возвратился в укол из Ола после Успеннего дня и привез домой слухи о Насте. Сказывал, что она совсем здорова и работает, что Крылышкин денег за нее больше не взял и провизии не принял, потому говорит, что она не даром мой хлеб ест, а помогает во всем по двору.
«Коли ж за ней приезжать-то велел?» — спросил сурово Прокудин.
«Ничего не сказал. Говорит, нехай поживет».
«Ну, нехай поживет до Прядева».
И действительно, к Прядеву Настя вернулась домой. На Михайлу Архангела приехала подвода просить Настю и ее братьев, Петрушу и Егоршку, как можно скорее ко двору, что Петровна умирает и желает проститься. Ни о чем Настя не рассуждала и в минуту собралась. О расставании ее с Крылышкиным и Митревной не буду рассказывать. Довольно того, что у всех глаза были красные. Егорушку тоже хозяин сейчас отпустил, только велел через 5 дней непременно быть назад. Как будто старуха на срок умирала. А Петрушу ждали, ждали, не приходит. Подъехали к их дому на большой улице, совсем уж на подводе, а его хозяин не отпускает. «Что ж так?» — говорит Настя. «То пускала, то не пускает, друг».
«Спешил я, сестрица», — отвечает Петруша. «Гладил штаны, да подпалил. Так вот в наказание, черт этакой, говорит, не пущу».
«Дай я попрошу».
«Не проси, сестрица, и забьет».
«Ну, как же?»
Настя пошла просить за брата.
Ждала, ждала, вышел хозяин в одних панталонах и в туфлях и объявил, что Петька чиновничьи штаны прожег.